Все чаще на звуковых страницах диалога появляются портреты молодых председателей местных организаций. Пожалуй, это можно уже назвать тенденцией. Чем она вызвана? Естественным ходом времени, постепенной сменой поколений или тем, что мы сегодня имеем дело с молодыми людьми особой формации, не боящимися трудностей, готовыми к принятию ответственных решений? Разобраться в этом помогут следующие два материала рубрики «Местные рассказывают», в которых мы снова предоставим слово молодым председателям местных организаций. Первым прозвучит материал «Вся моя жизнь состоит из парадоксов», подготовленный Василием Дрожжиным. Это интервью с председателем Челябинской местной организации ВОС Марией Шалинцевой.
Я родилась в Челябинске в 1985 году, еще в советское время. Мои родители были инвалидами по зрению. Мама у меня местная, она из Челябинской области была, она училась в Троицкой школе-интернате и потом попала в Челябинск. У нее высшее образование. Отец мой был из Калуги, они познакомились в Геленджике, тогда, наверное, многие так знакомились. У него тоже было высшее образование, он был математик. Мама у меня только светоощущение, у папы была вторая группа инвалидности. То есть мои родители были инвалиды по зрению, поэтому с детства я знала, что такое ВОЗ. Мама у меня работала в Доме культуры ВОЗ, который сейчас РЦ. Она после института там проработала до 2009 года художественным руководителем Валентины Ивановны Савинова. Папа мой работал, пока видел достаточно неплохо в полете. Это у нас технический институт в Челябинске. А в конце 80-х попал на предприятие общества слепых, где и работал до своей кончины. Я училась в 127-й школе нашей для инвалидов по зрению. Но вы знаете, вся моя жизнь, она состоит из парадоксов. Во-первых, я училась в этой школе, но я ее не закончила. У меня аттестат общеобразовательной обычной школы номер 6. Я параллельно с этой школой училась еще в двух музыкальных школах. Я училась на фортепиано и на вокальном отделении уже позднее. Параллельно их заканчивала. Вообще, огромное спасибо моей маме. Она считала, что человека, пока он молодой, да, нужно как-то развивать, двигать и больше участвовать в публичной жизни, чтобы из меня выросло что-то активное и уверенное в себе. Я участвовала в конкурсах. В 1995 году я была на первом международном конкурсе. Для меня это был конкурс имени Луи Брайля, пианиста в Москве. Там я прошла два тура. Потом в 2001 году я ездила на конкурс в Польшу имени Пендерецкого, тоже для инвалидов по зрению. И тоже там прошла во второй тур, получила диплом за участие во втором туре. То есть мест я не занимала, но все-таки в конкурсах участвовала. Параллельно я еще участвовала в обычных наших конкурсах здесь местного значения. Была в конкурсе «Артстарт». Получила специальный приз от Ярушина Валерия. Участвовала в конкурсе «Песни без границ», тоже в обычном. Участвовала в обычном конкурсе «Юность», где получила диплом первой степени. Это уже 2005 год в Москве. А почему я не закончила школу? Потому что я после школы планировала поступать в педагогический колледж наш на музыкальное отделение, куда я и поступила. В то время как раз менялась формулировка в аттестатах об окончании школы. И когда я сказала, что у меня будет формулировка там, «школа», да, для детей с отклонением в развитии, тогда директор сказал, что мы этот аттестат не примем, и вы просто не поступите в колледж из этого аттестата. Поэтому мне пришлось последнюю четверть моей школьной жизни учиться в обычной школе. Меня в обычный класс не взяли, побоялись. Но меня взяли в класс. Он был коррекционный. Но как бы они говорили, что даже повторение, ничего страшного, получится с такими ребятами. Для меня это было тоже такое испытание. Но я со зрячими детьми общалась с детства. У меня друзья зрячие были до сих пор. Мои лучшие друзья — это зрячие люди. Поэтому я ребятам показывала, как я пишу, как я читаю. А писала я по Брайлю. Очень было страшно идти в массовую школу. Меня даже как-то взяли. Сказали первые три дня, что давай мы пока документы брать не будем. Если все будет хорошо, тогда ты придешь к нам в школу. И вот прошло два дня, и директор сказал, да, все хорошо, теперь в этой школе, дали мне справку. И мама пошла, забрала мои документы из школы. И я закончила обычную школу. Причем у меня ее друзья до последних лет были, мои одноклассники, моими друзьями из обычной школы. У меня такое ощущение, вот за мои 36 лет складывается, у меня всю жизнь какая-то борьба вот с окружающим миром. Я все время доказываю всем, что я не такой инвалид, как все предыдущие инвалиды. Я когда училась в колледже, я пришла, до меня у нас там учился мальчик, инвалид по зрению тоже. И они говорят, вот у нас они учились не на общих основаниях, мы делали ему специальную программу. Я говорю, у меня остаток больше, чем у него, вот мне не надо делать специальную программу. Мы с мамой очень настаивали, что я буду учиться со всеми. Но они меня приняли в конечном итоге, и я училась со всеми. Я осваивала дирижирование, я также была на практике в школе, причем у меня были хорошие результаты. Даже когда сдавали мы один вид практики, преподаватели из института, кто принимали с экзамены, сказали, что вот сейчас дают нас ребята госэкзамен, и вот эта девочка одна из тех, кто действительно уже педагог, а не студент. Вот, то есть я что-то переписывала. У меня даже была тетрадка с сочинениями по литературе. Мы же там 10-11 класс еще заканчивали, да? И меня просила, мне соседка переписывала под мою диктовку мои сочинения, чтобы мне можно было сдавать по литературе. Это было начало 2000-х. У меня дома компьютера не было. У меня главная мечта была тогда, чтобы был сканер и компьютер. Я на лекциях писала по Брайлю, сокращала, как все, писала быстро. Поэтому, в общем-то, ну, нормально себя чувствовала. С друзьями домой ездили. То есть я передвигалась по городу сама. У меня ВКонтакте до сих пор есть те, с кем мы учились. Сейчас по всей России уже, кто в Москве, кто где. Мы все равно общаемся. То есть остались вот эти связи с колледжем. Я закончила как учитель музыки в детском саду и школе. Для себя я в колледже уже поняла, что с маленькими детьми работать не буду. Мне это не интересно. То есть мне интересны дети вот такие школьного возраста. Мне очень нравилось младшее звено. Ну и со старшими было тоже неплохо. У меня был один такой случай. Я была на практике в гимназии. Причем тоже практику нашла себе сама. Пришла и взяли меня в гимназию. У нас рядом с домом надо было преддипломную сдавать месячную. Потом характеристику написали после гимназии, что работает хорошо, но, наверное, лучше работать в какой-нибудь специализированной школе. Ей будет не так тяжело, чем на 30 детях. Но, как правило, когда рука поднимается в классе, я видела, что кто-то там где-то поднимает руку. Вот это я работала на больших классах. Вот, и у меня был один случай на практике. Я проводила им внеклассное мероприятие по бардовской песне. У меня там один мальчик весь урок мне мешал, все время что-то говорил, что-то отвлекался. А потом после урока подошел и говорит, а можно я листочки с песнями сдавать не буду? Мне не понравились. Значит, это было не зря. Я решила после колледжа, что не хочу оставаться в Челябинске. У меня давно была мечта жить в Москве, ну, попробовать в Москве, по крайней мере, у меня там были родственники. Я очень хотела попробовать туда уехать. И, в общем, я в 2005 году пыталась поступить в Москву. Подавала я в несколько вузов, и с первого раза не поступила никуда. В Ипполитово Иваново мне сказали, что ну, у вас же есть свой вуз специализированный, вы знаете об этом? Я говорю, мы да, знаем. И то, что я подали документы. Причем я приехала со своим концертмейстером, я поступала на вокальное отделение. Ну, в Несинку я сразу отказалась, потому что там большие деньги надо. В хоровую академию меня не взяли из-за зрения. Они просто объяснили, что надо будет с хором везде будет ездить, и мне будет это тяжело. А в наш институт, вы знаете, который специализированный, который сейчас академия, я до сих пор не знаю, проучась там 5 лет, почему с первого раза меня туда не взяли. То есть я летом не попала на экзаменах, мне без объяснения причин сказали, что не возьмут. Потом мы связывались с преподавателем, мне посоветовали, что приезжайте осенью, потому что когда я вернулась домой, я уже никуда, естественно, не попала. Я поехала осенью на дополнительный набор. Дополнительный набор меня взяли, и тоже был казус. При поступлении нужно было по русскому языку писать сочинение. Говорит, все у нас инвалиды по зрению и по другим инвалидностям пишут сочинения. У нас только здоровые люди пишут изложения или диктанты. Я говорю, ну, если мы поступаем в обычный вуз, на вокальный, вот я же сдавала, да, в другие вузы документы, нужно везде было писать изложение. Почему я должна здесь писать сочинение, если я школьную программу закончила 2 года назад? Естественно, никакое сочинение не напишу, потому что я же на вокальное готовилась, да, ну, по другому совершенно, да, профилю. Они говорят, ну, вы не напишите русский диктантом изложение, не напишите. Я говорю, почему изложение не напишу? В итоге споров наших с комиссией приемной, они с меня взяли заявление, что я по собственной воле соглашаюсь писать изложение вместо сочинения. Когда я его написала на 4, мне в приемной комиссии сказали, что, вы знаете, обычно слепые пишут очень неграмотно, поэтому мы не даем их писать. Я говорю, вот жизнь с противоречий. Поэтому вот так. Но меня взяли в институт. На самом деле институту я во многом благодарна. Да, он специализированный, у нас были очень хорошие преподаватели, они были из разных вузов Москвы. У нас ребята были здоровы, у нас вообще был такой курс интересный. У нас как раз единственный был год, по-моему, когда не было никого из Курска. У нас одна девочка только из Курского училища была, а набор был из России, из разных городов. И курс такой получился интересный, мы все пришли из обычных средних учебных заведений, да, и было интересно достаточно. И педагоги у нас были хорошие. Плюс, что, конечно, большая база колледжа, там меня многому научили. Я помню, потом ребятам помогала, как конспекты писать, советовала, как что делать, потому что нас в колледже поэтому погоняли очень сильно. Это мне помогло. Институт для меня скорее был вот именно для вокального роста, да. Во всем остальном, наверное, ничего такого всего нового я для себя не узнала. Когда я приехала в Москву, я поняла, что я не просто живу в Москве, мне нужно как-то и себя реализовывать, и работать, и мама меня одна тянет. Я со второго курса пошла работать. У меня 21 год, началась моя работа. Сначала, правда, неофициально. Она у меня долго была неофициально. Я работала в Сокольниках, в хоре, хор для незрячих. Мне это предложили, говорит, иди попробуй. Я говорю, я вообще в этом ничего не понимаю, я не верю в это. Ну, в Бога не верю, не очень. Церковную жизнь вообще не знаю. В общем, за 4 года я вот так втянулась, и мне потом это очень помогло. Но это было потом. Я там работала, там был очень интересный коллектив. Я была там самая младшая. Мне было 21, а самому старшему, по-моему, где-то 69 лет. Они были в большинстве своем москвичи. И вот они меня научили правильной жизни, я считаю. Москва для меня была школа жизни. Я нисколько не жалею, что я там 5 лет прожила. Я многому чему научилась. Приехала наивной девочкой, а уехала человеком, который знает, что он хочет. И, наверное, как этого в жизни можно добиться.
Какие мысли были после окончания вуза?
У меня мысли не было, у меня был просто очень серьезный выбор. До, наверное, курса 4-го до 5-го я думала, что я как-то останусь в Москве, что-то буду искать. В Челябинске возвращаться не хотела, потому что, во-первых, у меня здесь друзей мало осталось, уже со временем это терялась связь. Вот осталась только мама, родственники были в Подмосковье, они сейчас у меня есть. Думала, что ну, будет тяжелее, но я скопила прилично денег за это время, пока работала и училась, и думала, что будет так. Но так получилось, после 4-го курса я через интернет не искала я знакомств, у меня уже был неудачный гражданский брак. Просто познакомилась с человеком, училась компьютерной грамотности. Я к тому времени созрела, купила ноутбук. Закончила благодаря Наталье Александровне Лавровой. Я тогда стояла в РИТе на учете. Курсы компьютерной грамотности у Лапшина. За что ему было большое спасибо. Он просто нас подтолкнул, как надо работать. Курсы этим не пригодились. Я начала сама осваивать интернет, и мне посоветовали чат-невидимка. Сказали, что там есть хорошие люди, может, с кем-то пообщаешься. Как мне говорят, кого ты там найдешь? Я говорю, никого не хочу искать. Я познакомилась с человеком, который мне объяснял, как с компьютером работать, как дома что делать. Я себе летние каникулы после 4-го курса потратила на то, чтобы мне освоить компьютер. Потом, когда я вернулась в Москву, с человеком я стала дальше общаться. Стали по скайпу созваниваться. В конечном итоге мне говорят, ну давай все-таки ближе познакомимся, все уже как-то вот. И пригласил меня на Новый год. И я поехала к нему на Новый год в Белгород. Человека мы звали Шалинцев Валерий Алексеевич, и я впоследствии стала его женой. Я приехала в Белгород, пообщались мы. Он учился тогда на массажиста на первом курсе Белгородского колледжа. Хотя я занимался компьютерами. Вот, и встал вопрос, что дальше делать, потому что я вуз заканчиваю, и, в общем-то, либо я остаюсь, либо я выхожу замуж. Для меня это была очень сложная дилемма. У меня буквально в Новый год уже сделал предложение. Я вроде сказала «да», потом приехала в Москву, очень долго мучилась, несколько месяцев, чтобы все-таки мне правильно поступить. Как мне сказал один хороший человек тогда, в Москве народу много, они работают, но у них, у многих не устроена личная жизнь. А что лучше, устроить личную жизнь или хорошо работать, решать тебе? Вот я так подумала, что, наверное, личная жизнь важнее. Мне тогда было 25. И я уехала в чужой город, абсолютно просто с красным дипломом, после экзаменов. Мы сняли квартиру, расписались. И там мы прожили 1.5 года. Конечно, первая мысль была, что как устроиться на работу. У меня друзья мужа говорят, что ты переживаешь, у тебя же хорошее образование, все. Я говорю, ну у меня же инвалидность есть. А в городе открывался храм новый, Вера, Надежда, Любовь и матери их Софии. И там набирали хор. Пошла туда со своим дипломом, совсем регент была, девушка молодая, подошла, говорю, здравствуйте, вот так и так. Я вот из Москвы приехала, у меня проблемы со зрением, ну вот работала в церкви 4 года. Она говорит, то есть ты обиход знаешь? Я говорю, ну да. Она меня взяла. И если я в Москве работала на левом клире, который постоянно вот, ну, работает каждый день, здесь я попала уже в концертный хор, куда набирали профессионалов города. И меня взяли за счет того, что я вот знала порядок службы. Многие приходили, вообще не знали, что зачем идет в службе, путались. Но они были профессиональными музыкантами. И я попала туда. Сначала мне ноты помогала переписывать сестра мужа двоюродная. Она знала ноты первый месяц, наверное. Я переписывала с ней ноты, но молитвы уже сама многие помнила, находила в интернете стихиры. То есть, ну, вот так вот все. Потом так получилось, у нее второй ребенок родился некогда, я стала это делать. И я думаю, что же мне делать? Я пришла в храм к нашему регенту, говорю, так и так, у меня такая ситуация. А у меня некому переписывать ноты. Она говорит, ты мне нужна, голос у тебя хороший. Вот, и мы с ней договаривались, я к ней приходила, она мне надиктовывала то, что нужно до репетиции. А мы репетировали 2 раза в неделю хор. Это у нас, конечно, оплачивалось мало, но как-то все-таки жили. Потом я к весне, уже почти год жила, я пошла в школу, интернат, устроилась работать музыкальным руководителем. У меня был кружок дополнительного образования в школе. Плюс я занималась с ребятками незрячими музыкой, потому что их никто не брал. А в кружке у меня уже занимались ребята с ДЦП. Ну, в общем, такие вот разные. Кто мог петь? Мне давали младшую школу. Старший там был свой мужчина, преподаватель. А у меня была начальная школа. Потом у меня изменились личные обстоятельства в жизни. Мы поняли, что квартиру снимать, нам цену поднимали, и мама тут у меня одна. И, в общем, так все посоветовались и решили к концу 2011 года, что надо все-таки переезжать в Челябинск. Тут у мужа возможностей больше, потому что он закончил колледж и в Белгороде работу не мог найти. И вот тогда для меня был другой перелом. Я рыдала до слез, потому что, ну, кто работает, тот знает. Это очень обидно, когда ты бросаешь и уезжаешь все то, что ты сам сделала своими собственными руками. Я в школе сделала ребятам концерт. Вот то, что мы успели за 8 месяцев сделать, они мне спели. И ко мне приходили преподаватели, воспитатели и спрашивали, ну вот сколько тебе лет? Ты, наверное, где-то училась работать с детьми-инвалидами. Вот у тебя так они классно поют. Они ведь ДЦП, они поют. То есть они вот говорят слова, поют, что ты с ними сделала. Я говорю, я просто с ними занималась. У меня нет спецобразования. Нас в институте не учили конкретно с инвалидами работать. Это вот по наитию, как я это понимала, я так с ними работала. И мне потом это тоже в жизни пригодилось. В общем, всем это все понравилось. Меня проводили с почестями. Я уехала в Челябинск. Здесь было все по-другому. Здесь я никому не была нужна. 8 места не было. Я попробовала пойти в одну церковь. Поняла, там немножко другие были условия, что мне там тяжело работать. А самое главное, что... Знаете, как говорят, есть церковь, а Бога в ней нет. То есть у нас, вот когда мы были в Белгороде, нам запрещали там во время молитв ходить. Если положено всем стоять, значит, и хор тоже должен стоять. А в Челябинске было не так. Если длинная молитва, ты можешь пойти чаю попить там. То есть, ну, я не смогла там работать. 3 месяца побыла, и плюс еще была нагрузка побольше. Мне вот уже с моими глазами и со всем зрением это было тяжело. Я ушла. Ну, я подумала, раз такая ситуация, надо тогда пока ребенка родить. Вот и появился мой старший сын Виталий в 2012 году. Потом в 2013 году все-таки меня мужа устроили на работу здесь, в областное управление системным администратором. Вот, а я так была с маленьким ребенком. Но тут в моей жизни другой перелом произошел. Я вообще думаю, что в моей жизни очень много решает случай. У нас создалась новая организация в городе, наше место Челябинск. Меня пригласили туда, они тогда в первое время приглашали всех, ну, таких известных инвалидов города, да, чтобы на их базе уже других привлекать. То есть это организация молодежная для инвалидов и для здоровых людей, для волонтеров. Сначала у нас были просто мастер-классы по вокалу, а потом сами ребята сказали, что мы не хотим мастер-класс, мы хотим выступать на сцене и быть постоянным коллективом. Создался инклюзивный вокальный коллектив. У меня там ребята с нарушением зрения немножко, с нарушениями опорно-двигательной системы и немножко здоровых ребят. Сейчас у меня даже есть девочка с нарушением слуха. Но у нас с ней бывают проблемы, ей тяжело, когда, конечно, там 2-3 голоса, она уже петь ей трудно, мы больше с ней, когда вот что-то сольно там. Но она потеряла слух 3 года, то есть она не совсем с детства не слышит. Но серьезное у нее нарушение. Вот этот коллектив существует с 2014 года у меня. Называется он «Микс». И в этой организации, несмотря на все мое председательство в ОСИ, я до сих пор работаю. Также в этой организации я занималась обучением волонтеров. По работе с инвалидами по зрению у нас такая была школа про действие. И я в этой школе 3 года вот уже учила ребят, как обращаться с инвалидами по зрению. Много что там помогало. А в прошлом году вот, у меня закончилось буквально вот летом. У нас был онлайн-проект «Творить в пространстве равных», где у меня по вокалу вышло около 40 уроков. Из-за пандемии мы так в онлайн ушли. И я вообще сама очень испугалась, когда недавно просто набрала в Гугле свою фамилию, имя. И Гугл реально очень много выдал про меня. В 2015 году Татьяна Павловна Савицкая, председатель нашей региональной организации, предложила мне поработать 4 месяца по программе вот социальной занятости. У меня зарплата была небольшая, но в этих уроках различных моих я пошла, попробовала. А потом я надеялась, что меня, наверное, заметят, поймут, что я все-таки умею работать. 8. Хотя было, честно, знаете, очень обидно, потому что я выросла здесь, да, и когда я сюда вернулась, меня почему-то все считали вот той маленькой девочкой 20 лет, которую я уехала в 2005 году. А ведь эти вот 7 лет, которые у меня здесь не было, они были для меня очень определяющими. Но не для здешнего начальства. Для них я была ребенком. Вот, я пришла сюда. Что можно сделать за 4 месяца? Меня взяли по работе с молодежью. Я посмотрела тогда, что можно сделать. Провела там, попыталась пару мероприятий, типа молодежной встречи, там что-то такое было областное. Ну и, в общем-то, на этом программа закончилась, ничего она мне не дала. Она мне ничего не дала вплоть до того, что у меня получилось даже, что я не смогла после нее в центр занятости встать на учет. Ничего. Я считаю, что была пустая трата времени для меня. Может быть, для здешнего руководства что-то это понимание какое-то пришло обо мне. Мне ничего это не дало. Я опять ушла в наше место, все то же самое для меня осталось. Я родила 2-го ребенка. В это же время, в 2015 году, когда я работала по программе вот этой социальной занятости, я съездила в Крым на фестиваль ВУЗ. Мне там очень понравилось направление настольные игры. У нас такого еще не было вообще, даже зачатка. Я приехала, рассказала, что это все интересно. Ну, работа в программе закончилась, меня отправили. Потом, где-то года через два, Татьяна Павловна предложила, что давайте мы напишем грант на настольные игры. Ты согласна, будешь его провести, вот все сама сделать? Ну, почему бы нет, если за это будут платить? Я решила с ВОСом работать только по такому принципу. Потому что мне надо кормить семью, у меня уже было двое детей. Вот, и я стала по этому гранту работать. Я сама договаривалась, где покупать игры, сама разрабатывала список игр, какие мы игры возьмем. Я ездила по организациям, показывала, как в эти игры играть. В принципе, у нас это продвижение прижилось. Мы вот каждый год проводим фестивали игр. Мы ездим на российские соревнования. В этом году мы даже 3-е место заняли на России по настольным играм. Я очень даже рада, что у нас такой костяк сформировался. 6 человек, наверное, в области точно есть, кто прям этим болеет, кому это нравится. Параллельно с этим я немножко работала с диалогом. У меня один был удачный очень репортаж, второй не приняли в номер, хотя тоже очень старалась, ну, по техническим соображениям. Пробовала себя во всем, я просто понимала, что нет работы, значит, надо где-то самому ее искать. Как я пришла в председательство, это вообще очень отдельная история. У нас была до меня Надежда Николаевна Топунова. Вот. И когда Надежда Николаевна в 2018 году ушла, ее помощника выдвинули на председательство. Ее выбрали дружненько. Человек проработал 8 месяцев и решил, что не может потянуть эту работу, и ушел. Тогда стали искать, кто будет председателем. Там на бюро вызвалась женщина, кто хочет быть председателем из пожилых. Она раньше была у нас, Ольга Ивановна, председателем еще в 90-е годы. Ну, сами понимаете, 90-е, да, и сейчас, когда я уже к 70-ти. Конечно, это разное время. И Татьяна Павловна позвонила мне, это был уже конец 20-го года. Она мне позвонила и сказала, что, Маша, мы вот выбираем Ольгу Ивановну. Выбрала ее бюро, но я понимаю, что ей будет тяжело в связи с возрастом работать, и я хочу эту ставку разделить, не дать ей помощника, и я думаю, что вот этим помощником будешь ты. Как ты на это смотришь? Я говорю, можно я подумаю? Я говорю, я все-таки человек творческий, я понимаю, что это немножко другая работа, и мне будет тяжело перестроиться. В общем, я подумала немножко, посоветовалась дома, ну и все-таки попробовала. В общем, мы так вот с ней проработали на полставки до выборов. А когда пришло время выборов, Тен Баун сказал, что будет предлагать меня, если я не передумаю. То есть я, когда шла на это, я все равно себе оставляла отходную, что, говорю, если вдруг я пойму, что это не мое, я уйду, я буду искать другого человека. Я, честно, его искала, но среди 850 человек я так его и не нашла. Правда, я могла бы запросто уйти. И когда были выборы, Тен Баун что-то переживала, что кого выбрать. А люди, по-моему, сами не знали, кого выбрать. Как мне потом говорили мои же люди, мы, говорит, тебя выбрали, потому что больше некому было. Первое время ко мне такое отношение было, что, ну, кого-то надо было, ну, вот ты согласилась, мы тебя выбрали. Вот сейчас, в ноябре уже будет год, наверное, только сейчас, где-то к лету, я чувствую от людей тепло и какую-то отдачу. До этого были только претензии, требования, настороженность. Некоторых вообще в организацию давно не общались, не приходили, с ними никто не разговаривал. То есть вот этот сбор людей первое время вообще было очень тяжело. На сегодняшний день у нас в организации 853 человека. Наверное, как во многих организациях пожилых, у нас гораздо больше. И, конечно, с этим тоже связаны большие проблемы. Им не хватает знаков внимания от нас, да. Благо, у нас есть городские субсидии. Я в этом году выиграла грант на активное долголетие. По этому гранту, вот он у нас с августа работает, у нас сейчас кружок рукоделия, где у нас именно пожилые люди старше 55 лет. 4 направления у них. Декупаж, валяние осваивают, вяжут и бисером занимаются. И моя-то цель, я сама же знаю, как работы не было. Я хочу привлекать по своим грантам моих же членов организации. У меня вот руководитель нашего кружка, именно человек, который у меня зарплату получает по этому гранту, это тоже член нашей организации, инвалид по зрению. Лидия Косарева у нас есть такая талантливая женщина. Они ее все знают, им это нравится. Приходят новые люди. Вот. Второе направление у нас — детки. Еще до того, как я работала председателем, мы с библиотекой протолкнули такой проект хороший, я считаю, это обучение нотной грамоте по Брайлю ребяток. У меня сейчас таких 8 детей в городе, кто учится по музыкальным школам. То есть у нас в школе 127 нет, при ней музыкальной школы, да, дети учатся по разным школам города. Вот, а я их обучаю нотной грамоте по Брайлю. Через этот проект я больше общаюсь с детьми, и ко мне уже приходят дети за вопросами родителей, да, и не те, кто музыканты у меня, а просто и в организацию больше деток стали приходить. Вообще, к сожалению, у нас вот в городе очень много именно слепых детей тотально. То есть вот слабовидящих мало. Они как-то считают, родители, наверное, что без нас обойдутся, да, многие к нам не идут на учет. А вот эти детишки, их много, и что меня очень пугает, параллельно со слепотой у них еще и ментальные нарушения есть. Конечно, мы занимаемся молодежью. У нас продвигаются настольные игры. Каждый вторник и четверг, раз уж я их так взяла, да, мы работаем с этим. Тут я уже не запрещаю никому. Если у нас на России они не едут, это понятно. Но здесь у нас с ментальными нарушениями ребята играют. Все-таки мы областной город, да, и у нас к местной организации еще близко наш РЦ, да, репетиционный центр. Поэтому многие мероприятия мы можем проводить на его базе. Плюс наши ребята из организации, они туда ходят в кружки. Но в кружки у нас все-таки больше ходят пожилые, молодежь в кружки не очень ходит. Плюс у нас есть своя команда КВН, у нее, конечно, есть свои сложности. Но сейчас у нас она играет в своей лиге ВАИ. Заняли первое место они по Уральскому округу, вот буквально на этих днях на молодежном форуме. Поедут в Питер. Они и в Уралке играют у нас со здоровыми уже людьми в нашей Уральской лиге. 1/8 прошли, 1/4. Сейчас вот у них будет в октябре 1/2 уже. Плюс, когда я пришла, я начала развивать современные направления. У нас есть своя группа ВКонтакте. Но она и до меня была. Но сейчас я стараюсь делать посты почти каждый день о чем-то. И у нас есть 2-3 уже чата. 2 в WhatsApp, 1 в Телеграме. Сначала появилось 2 в WhatsApp, 1 чат официальный, 2 неофициальный, как у нас они его называют, общение Челмовоз. Там они у нас общаются, там до 300 сообщений в день бывает. Я туда специально не встаю, не вписываюсь. Ну, мало ли, что они там говорят, я этого знать не хочу. А у меня 2 официальных чата. Почему еще в Телеграме? Ну, потому что некоторые просят, что он телефон не засоряет, пусть будет Телеграм. Плюс еще то, что там можно все-таки человека сделать без права писать. Потому что у нас бывают такие люди, которые могут выпить, и им уже тогда все равно, куда они пишут и о чем они пишут. И потом образуется конфликт. Вообще, конечно, я считаю, что на одном энтузиазме в сегодняшнее время ничего не сделаешь. Поэтому всегда ищу, как людей можно поощрить. Хотя бы чем-то в мелочи, да, кого-то отметить, поблагодарить. И сейчас доходит до того, что бывает у меня вот люди недавно отказ от групп оргов. Да, на меня нарекания, я вот ничего не делаю, мой сосед делает. И начинают обижаться. То есть если раньше за это не дергали, ну не делаешь и сиди, ты же все равно групп орг, ладно, мы тебя поощрим. А сейчас я стараюсь поощрять именно за то, что человек что-то делает. И людям уже другим становится обидно. А ну да, я же ничего не делаю, тогда можно я просто уйду. И еще, наверное, один такой мой плюс – я стараюсь его придерживаться. А я ни с кем из своей организации не в дружеских, близких отношениях. То есть никто не знает моей личной жизни, моих личных проблем. Я считаю, что это правильно. Должна быть дистанция.